Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 31-е воскресенье после Пятидесятницы, которые еще называют воскресением по Богоявлению, и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесеям из 4 главы, стихи с 7 по 13. И этот отрывок для меня лично сразу начинается со слов, которые вызывают вопрос. Апостол пишет: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». «О, — говорю я себе, — получается, что если мне мало дано, то и благодати у меня маловато будет, она как-то дозирована в соответствии с тем, что уже дано, как-то не мной заслужено, не мной наработано, и вообще тогда я тут при чем?» И дальше я начинаю думать: ну хорошо, как можно измерить благодать, в каких весах, категориях, в каких единицах. И вообще тут сразу начинаются воспоминания стихов Марины Цветаевой, которая говорила, что вот ей нет места в этом мире с ее безмерностью в мире мер. Но благодать — это как раз категория безмерная для меня, по крайней мере. Вот как разрешить это недоумение?
Благодать, она, конечно, безмерна, но все-таки апостол четко говорит, что каждому она дается по мере и по силе. Вспомним притчу о талантах, да, одному было дано 5, другому 3 таланта, третьему 1. Ну и, конечно, закон Матфея, который так и называется, например, где-нибудь, я не знаю, в бизнесе, в банковском деле. Немножко обидно, что евангельские слова употребляются для каких-то кредитных операций, но все равно вспомним, кому проще и под меньший процент дадут кредит, у кого есть больше, условно, большее залоговое какое-то имущество, да, то есть, к сожалению, вот в мире человеческом, в мире банковском это так и есть, так и действует, но и не случайно этот образ про деньги, таланты — это же деньги, да, оно используется и в евангельской притче. Во-первых, все-таки Господь каждого из нас, и у апостола Павла есть гораздо более обидные, между прочим, вещи про горшки. Помните, что скажет ли горшок горшечнику: почему ты слепил меня таким, какой я есть, одного для высокого употребления, ну, перефразировать, цветы поставить, или, не знаю, супница для какого-нибудь царского обеда, да, а от кого-то в качестве ночного горшка, который под кроватью стоит и его там выносит и выплескивают куда-то. И вместе с тем, это ведь, вот я позволю себе порассуждать немножко, все-таки мы, каждый из нас имеет, как бы, с одной стороны, абсолютную ценность перед Богом, как его возлюбленное дитя, то есть Бог любит нас, как самый любящий отец, любящая мать, каждого из нас, независимо от ни от чего. Каждый из нас для него является, по сути дела, бесконечной ценностью. И мера нашей потенциальной глубины тоже бесконечна. А с другой стороны, у нас есть вполне конкретные задания, которые Господь дает нам, условно говоря. У нас это немножко унизительно, действительно, звучит для горделивого такого человеческого сознания, что нас используют в качестве конкретных инструментов. И ты можешь быть великий-превеликий, но Богу это не надо. У тебя может быть куча каких-то там амбиций, но Господь скажет: нет, мне от тебя нужно совсем другое. Ты, так сказать, мечтаешь попасть на картинку куда-нибудь впереди на лихом белом коне, побеждая змея, а тебе говорят, вот давай горшки выноси. Вот. И вот это смирение, которое нам требуется, почему говорим как раз о смирении, что мы должны научиться принимать от Бога то, что нам посылается, как наша жизненная задача, как наш смысл жизни. Помните замечательный анекдот про того человека, который солонку передал там в поезде дальнего следования, когда человек умирает и спрашивает, в чем был смысл моей жизни? Говорит, ты точно хочешь знать? Ну, точно, говорит. Вот помнишь, ты ехал в молодости там по Транссибирской магистрали куда-то там в Усть-Кут, он говорит, помню. А помнишь, на третий день ты пошел в вагон-ресторан? Он говорит, нет, не помню, но, наверное, пошел. И там напротив тебя сидел человек в красном плаще, помнишь? Нет, конечно, не помню. Он попросил передать тебе соль. И что? И ты передал. И что? В этом и был смысл твоей жизни. То есть иногда практический смысл жизни, зачем мы нужны Господу прагматично, чтобы что-то сделать, это какой-то очень малозначимый эпизод. И на это нам тоже дается благодать и сила, когда Господь использует нас буквально в качестве инструмента. Мы можем упираться, мы можем сопротивляться, мы можем не хотеть, как Иона, который, значит, сел на корабль, плывущий вообще в другую сторону. Но Господь взял его и доставил к Ниневии с помощью кита. Потому что если есть у Бога задача, и ты его инструмент, то, с одной стороны, тебе нечем гордиться, это не ты это сделал, а с другой стороны, бессмысленно упираться. Остается принять и сделать. И вот эта благодать такая вот на совершение конкретных дел, о которой говорит в данном случае апостол, вот, она должна быть нами принята.
Давайте теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 12 по 17. Я позволю себе прочесть этот отрывок, потому что иначе мы просто не поймем, что же нам спрашивать. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом Галилеи языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот последние слова абсолютно понятны, не вызывают никаких вопросов. Чего, вот не скажешь, зря, между прочим, чего не скажешь о том, что сказано сверху, потому что, на самом деле, я думаю, что наши радиослушатели, или, по крайней мере, какая-то их часть, разделит со мной уверенность в собственном невежестве. Поэтому я думаю, что если вы поясните, что имеется в виду, какое пророчество Исаина, и причем тут земля Завулонова и Нефалимова.
Через буквально несколько секунд, но хотел бы я начать с того, что для нас гораздо важнее те самые слова, которые вы назвали понятными, потому что, например, их повторяет евангелист Марк, но про землю Завулонову и Нефалимову он почему-то не упоминает. Дело в том, что у каждого Евангелия есть все-таки свой исходный адресат, для кого оно писалось. И напомню, что Евангелие от Матфея, оно писалось для христиан из иудеев, для которых очень важно было доказательство с опорой на пророчество того, что Иисус и есть тот самый Машиах, чаемый Мессия, что Он Христос. И поэтому именно в Евангелии от Матфея постоянно, особенно когда говорится о начале жизни Иисуса Христа, упоминаются пророчества о Нем. Чего, например, нет у Марка, поскольку Марк писал для римлян, и им все равно было, что там про древние иудейские пророки говорили о грядущем Мессии. Для них это не было какой-то доказательной базой. А вот для иудеев ссылки на пророчество такой доказательной базой были. Мы не ветхозаветные иудеи, и нам это не важно. Хотя легко можно, все-таки толкование на эту тему написано, и ничего сложного здесь нет. Дело в том, что на территории Галилеи, вот если мы взглянем на карту, то действительно Господь поселился в Галилее. Он проповедовал, да и сам он, по сути дела, это были его родные земли. Родился, да, он в Вифлееме, но в Вифлеем его родители и его мать, и названный отец Иосиф, они пришли туда для переписи населения, а жили-то они в Галилее. А Галилея — это земли, которые принадлежали этим двум коленом Завулонову и полуколену Манассеину после завоевания земли обетованной. Эти земли достались этим двум коленам Израилевым. К моменту тому, когда там жил Господь наш Иисус Христос, это уже было как бы не так. Напомню вам, все-таки я советую вам посмотреть на карту. В древности, собственно, иудеи правоверные жили в двух таких территориальных образованиях. Это, собственно, Иудея вокруг Иерусалима. Дальше на север была Самария. Это часть царства Израильского, которые на самом деле считали такими полуязычниками. Иудеи с самарянами не сообщались и иногда враждовали. А еще севернее был опять вот такой иудейский анклав, примерно как у нас Калининградская область, отделенная, и не так просто было иногда прийти в Иерусалим, иногда дважды приходилось переходить Иордан и идти пустыней, чтобы не столкнуться с враждебным отношением самаритян. Вот, и чтобы, ведь вспомним Евангелие от Иоанна, из Галилеи может ли быть что доброе, восклицает один из будущих апостолов Нафанаил. И надо было как-то обосновать, почему Мессия приходит из Галилеи. А вот вам пророчество Исаии: земля Завулонова и земля Нафалимова. Поэтому это вот такое обоснование для тогдашних ревнителей закона и доказательство того, что Господь наш Иисус Христос есть тот самый Мессия, есть тот самый Христос. А вот вторая часть, это как раз покаятесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Это суть проповеди, с которой вышел Христос. Это то, что проповедовал Иоанн, это то, с чего начал проповедовать. И, собственно, это и была суть в дальнейшем его проповеди. «Покайтесь и веруйте в эту благую весть. Исполнилось время, приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь и веруйте в это Евангелие». Приближение Царства Небесного, его скорейшее наступление, и есть смысл проповеди Господа нашего Иисуса Христа вот буквально в трех словах. И поэтому, если вас спросят, а что там проповедовал Господь наш Иисус Христос? В чем была его проповедь? Не надо вспоминать заповеди блаженства, не нужно вспоминать какие-то притчи, чудеса и прочее. Нужно сказать, что он проповедовал наступление Царствия Небесного.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. 27 января, на наступающей неделе, мы опять станем братьями и сестрами с Грузией, с грузинами. Потому что в этом
день... Думаю, всегда с ними братья и сестры.
Да, но здесь просто есть повод вспомнить об этом очень ярко, потому что это день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, которую в Грузии любят, а у нас-то как ее любят. И независимо ни от каких политических передряг в истории длительной России и Грузии, все равно святая Нина остается любимейшей святой обоих наших православных народов. Но что касается самой Нины и того, что ей дано было совершить, для меня всегда это было какой-то фантастической историей. Ну, первое время я вообще не понимала, каким образом эта достаточно молодая женщина в силу обстоятельств, просто убегая от преследований времен великого гонения Диоклетиана, на самый какой-то вот дальний конец империи. Ну, то есть это то, что мы учили в школе, вот Колхида, Аргонавты, Золотое руно, это все вот туда. Там, да, там вообще...
Прометей,
да, там приковали. В общем, это что-то такое вот...
Красота.
Да, конец эллинистического мира. И вот меня первое время приводила в недоумение мысль, а как же она проповедовала Евангелие, если она не знала языка? Потом выяснилось, что как раз там все было очень хорошо в силу того, что греки довольно давно эту территорию освоили во всяких там торговых и прочих целях. Поэтому там было достаточное количество народу,
которые... Ну и все-таки времена Аргонавтов и Прометея и времена Святой Равнопостольной Нины разделены между собой тысячу лет. И к тому времени это вполне были себе эллинистические земли.
Но там еще было множество племен, которые говорили на арамейском. То есть там, в общем, можно было в подлиннике передавать евангельский текст.
Ну и вспомним все-таки, кем была Нина. Она была ни много ни мало племянницей патриарха Иерусалимского, где как раз где-то там на арамейском-то разговаривали.
Но все, что связано с ее проповедью, это, конечно, я бы сказала так, что это даже не легендарный сюжет, а какой-то вот песенный сюжет.
Да.
Сам этот крест, перевитый косами. Вот как
ну,
она...
здорово же.
Великолепно. Вот жизнь в этом шалаше в каком-то ежевичном кусе.
Это ужасно.
В кусте ежевики.
Что такое? Вы же наверняка представляете,
я
что такое ежевика на юге. Она ужасно жесткая. И действительно, вспомним, она поселилась там для безопасности. И шалаш из ежевики — это неприступная крепость.
То, что у нее проповедь началась с практически врачевания. Ну, почти как, по примеру, Спасителя. Вот он ходил, и к нему народ стекался главным образом, ну, послушать само собой, но главным образом для того, чтобы исцелиться. И чем больше народу исцелялось, тем больше народ приходил послушать.
Вот, вот это удивительная связка, да, мы только что с вами на прошлой неделе читали искушение в пустыне от дьявола для Христа, да, и вот это искушение чудом. Вообще мы видим, как апостолы и проповедники древнейшей церкви одним из главных способов привлечение и доказательство истинности и привлечение внимания к проповеди являлись как раз чудеса. Чудесное исцеление. И в поздние, в последующие времена вспомню святителя Алексея Московского, да, исцеление жены хана, Теодулы. Вот, это такой момент прорыва информационного шума. Вот это хорошо понятно в наши времена, да, когда ты читаешь, даже если ты вроде бы думаешь, какой я умный, да, я уже не смотрю телевизор, вот где мне там, я уже сам выбираю себе информацию там где-нибудь в интернете, то, что я читаю. Оказывается, что ты все равно читаешь определенный круг авторов, определенные каналы, которые говорят что-то созвучное тебе, ты находишься в таком информационном колоколе, что ли, да, и любая внешняя информация, любое что-то сообщаемое тебе, для тебя неважное, неожиданное, непонятное, неприятное, оно почти не имеет шансов до тебя достучаться. И поэтому вот именно чудеса являлись таким способом, мимо которого человек уже не может пройти. Такой прорыв действительно информационной блокады. Потому что вот живут люди, поколениями живут, у них свои верования, у них свои какие-то представления, как их. Это же даже не иудея. Вспомним, иудея ждала Христа. И вот то, о чем мы сейчас говорили про пределы Завулонова и Нефалимова, нужно было лишь обосновать, что вот этот вот Иисус и есть Христос. Хотя и там требовались и чудеса, и исцеление, и воскрешение, и все равно этого не хватило. Все равно он был распят. Здесь мы видим то же самое, но только еще помноженное на сложность того, что эта проповедь какая-то вот не очень органичная для местных каких-нибудь, там, я не знаю, менгрелов или сванов. Сваны так до сих пор и часто там живут где-то в своих горах, в своих сванских башнях.
Но очень странно, ведь первыми с проповедью Евангелия туда пришли апостолы от 12-ти. Это Андрей Первозванный.
Андрей Первозванный, это, да. И Симон Канонит, это от 70, да. Не, вообще земля это, собственно, тут речь немножко... Сейчас мы говорим об Абхазии.
Просто я хочу закончить свою мысль. Поразительно, что после такой мощной проповеди приходит женщина молодая, и ее слушают.
Ну, 300 лет прошло.
Нет,
ничего подобного.
1300. Вот,
ничего подобного. Вспомним 90-е годы и как происходила проповедь. И как происходит проповедь сейчас. Это совершенно разные, во-первых, способы проповеди. Это абсолютно по-разному слушают люди. И даже на вот протяжении мы видим, а советское время, да, там еще третий какой-то особый вид проповеди, да, который... Попробуйте сейчас обратиться к людям теми словами, теми доводами, которые обращали людей там в 70-е или 80-е. Невозможно сейчас приводить доводы, слова, и даже тип проповедника изменился. 90-е годы и нулевые, или 10-е, или нынешние годы. Понятно, что сейчас все меняется быстрее, потому что мир меняется быстрее. Но и тогда 300 лет — это очень много. Ну, представьте себе, что было 300 лет назад у нас, в нашей стране. 300 лет назад это Петр Первый, да?
Это наш любимый 18 век.
18 век, да, поэтому, ну, понятно, что абсолютно другие люди, абсолютно другие слова, абсолютно другие доводы. И поэтому мы вообще в нашей жизни воспринимаем короткие периоды как очень длинные, а в историческом перспективе длинные периоды воспринимаем как, наоборот, как бы слитые воедино. Даже вот сегодня, размышляя о Нине, мы уже два момента. С одной стороны, мы вспомнили, что это земля аргонавтов и Прометея, да, подумали, что ага, там вообще, по-моему, даже 1500 лет прошло со времен описываемых событий. И здесь тоже апостол Андрей и апостол Симон Канонит — это первый век, а Нина — это четвертый. Это действительно 300 лет. Это абсолютно другая ситуация.
А еще святая Нина нашла хитон Господень, который каким-то удивительным образом оказался именно в Грузии, и храм Свети Схавели, первый православный храм на этой земле, как раз и хранит до сих пор.
Ну и, пожалуй, главный храм. Я знаю, что и интронизация патриархов там, вот святейший патриарх Илья, да продлит Господь его годы, который уже фактически полвека управляет грузинской православной церковью. Его поставление, интронизация на патриаршество была в этом храме. Вот и да, мы, конечно, вот мы гордимся нашими храмами, которым 300-500 лет. Вот домонгольские храмы — это вообще чудо, да, там 12 век, а тут храм 4 век. Думаешь, да.
И вообще это какая-то удивительно семейная еще история, помимо всего прочего, потому что первый храм, посвященный святой Нине, это был храм во имя великомученика Георгия, который был ее родственником.
Да вообще какая-то родственная история, да. И при этом почему-то еще мама с папой ее бросили в детстве.
Условно говоря, бросили.
А один ушел там в монастырь, вторая стала диаконисой. Вот, и передали ее на воспитание каким-то левым людям.
Почему? Старицы.
Ну, я специально, вы понимаете, да, что я с некоторой иронией и сарказмом это говорю, да, но, в общем, да, непростая история.
А главное, что у нее такой мощный апофеоз. Потому что, конечно, крестить кавказские народы – это отдельная, конечно, благодать и абсолютно чудесное завершение проповеди, поскольку они люди все сложные, разные, и достучаться до их сердец бывает очень-очень непросто.
Ну, и здесь как бы важный момент, что ей удалось крестить тамошнюю царицу.
Сначала вылечить.
Вылечить, и потом крестить. Покрестить.
Ну, а где царица, там и царь.
Там и царь, и там и подданные.
Вот так.
Поэтому всегда просветительница всё... и Вере называют ее не случайно.
Все от женщин. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Месяц январь, месяц праздников, месяц радости – завершает 31 января память не то что не радостная, она, конечно, радостная, но она наводящая на размышления о том, как же все непросто в нашей вере православной. 31 января церковь вспоминает святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, что сразу удивительно, потому что родились они с разницей лет в 80. Это не то, что вот два соратника, которые вместе подвязались и вот вместе были прославлены. Ничего подобного. Что их объединяет? Ну, помимо того, что оба были с архиереями в городе Александрии, пожалуй, только то, что и тот, и другой положили колоссальное количество усилий на борьбу с ересями, наиболее актуальными в то время, когда им довелось быть святителями. Но то, насколько остро стоял вопрос утверждения православного символа веры и осмысления его не только святыми отцами, не только монахами, не только людьми, которые, ну, профессионально этим занимаются, скажем так, но это было живым, острым, очень иногда болезненным противостоянием людей абсолютно светских и иногда совершенно простецких. На улицах, на базарах можно было спровоцировать драку, можно было спровоцировать даже кровопролитие. И иногда гонения на тех или иных приверженцев тех или иных толкований возникало просто от того, что в этих стычках они заходили слишком далеко. Например, начинали ломать статуи императора, что в Римской империи было страшнейшим преступлением и могло закончиться совершенно трагично для человека, который в запале осмелился изображение императора каким-то образом осквернить. Так вот, почему мы чтим этих двух святых отцов, почему они нам-то так важны? Арианская ересь была осуждена, несторианская ересь была осуждена. Соборы закрепили это решение. Прошло столько времени, но просто вдали веков теряется острота момента. Но мы до сих пор обращаемся и к наследию литературному обоих святителей, и постоянно по разным поводам вспоминаем их реакцию на те или иные высказывания их оппонентов. Почему это так важно нам сейчас?
Ну, во-первых, немножко базы. Действительно, в Древней Церкви существовало два крупнейших богословских центра или две крупнейших богословские школы. Это Александрийская и Антиохийская. Каждая из них породила как великих святых и поборников веры, так и великих ересиархов, великих еретиков, потому что каждая из этих богословских школ, как это неудивительно, как это происходило, в своей, в запале своей борьбы и отстаивания своей точки зрения переходила границы православия и как бы не могла в своих утверждениях остановиться. Именно поэтому они как бы чередовались, еретики и святые, и закончилось это все так называемым византийским синтезом, когда, по сути дела, центр богословской мысли переместился вот так в столицу империи, и как достижение, так и крайности тех или иных богословских школ, они свою вот актуальность утратили, но в первые века, это, конечно, там 4-й, 5-й, может быть, 6-й век, до того момента, когда, так сказать, уж когда Восток пал под сначала арабским, потом, в смысле, сначала персидским, а потом и мусульманским завоеванием, это было все очень важно и актуально. И вспомним, да, представителей Александрийской школы. В смысле, сейчас мы вспоминаем Александрийскую школу, например, Антиохийской. Да, это Иоанн Златоуст, и это же Несторий. Да, в Александрии, в общем, было все то же самое. Арий, потом святой Афанасий, потом опять ересь, и опять святой Кирилл. После него опять ересь, разбойничий собор. В общем, если в Антиохийской школе упор делался на человеческом подвиге Господа нашего Иисуса Христа, то александрийцы в спорах и обсуждениях и в полемике с антиохийцами делали упор на божественности его. Вот. И поэтому, конечно, как самых два ярких представителя святых, которые вот, и наиболее известный, и наибольший вклад внесли в борьбу с ересями Афанасий и Кирилл, они празднуются вот таким образом вместе. Хотя и действительно по времени они довольно сильно разнесены. Почему это актуально для нас? Ну, на самом деле, ереси никогда, как бы никогда нельзя сказать, что ересь победили, и можно о ней не вспоминать. Так или иначе, ну, начиная с простых вещей, да, например, современная армяно-григорианская церковь является монофизитской. На Востоке множество монофизитских церквей, копты, например, да, есть там и несторианские церкви древние. Мы с ними поддерживаем богословский диалог. Это люди, которые часто вообще для себя не делают разницы. Например, если с коптами такого искушения нету, то, например, в отношении наших братьев армян, армян я имею в виду не по национальности, а по вероисповеданию, армяно-григорианской церкви, у нас есть специальное разъяснение для священников, что поскольку они такого развлечения не делают, то нам это развлечение приходится делать нам. Поэтому обычный прихожанин Ичмиадзина, приехав, например, в какой-то российский город, может спокойно идти в православный храм, надеясь там причаститься. И ему нужно объяснить не только каноническую невозможность этого, но и то, почему мы вот так упираемся-то, почему мы считаем, по сути дела, их еретиками. При этом любопытная история. Был у меня один знакомый армянин, который в социальной сети устроил для православных голосовалку, где предложил несколько вариантов ответов о том, как соединена божественная и человеческая природа, и что-то и про природу и постась божественную и человеческую у себя просто в социальной сети. Проучаствовал около 10 тысяч человек. То есть это был вполне значимый опрос православных людей. Две трети из них в качестве правильного ответа указали на еретическое учение. То есть уровень реального богословского осмысления нашими с вами современниками этой проблемы христологии, кто такой был Господь наш Иисус Христос, очень невысокий, люди не знают своей веры. И поэтому не надо, то есть они, по сути дела, придерживаются ереси. И это такой вопрос для нас очень важный, оказывается, потому что это не просто абстрактные споры по абстрактным вопросам. Это вещи, исходя из которых следуют вполне понятные, конкретные, практические, серьезные выводы. И определяет это и образ благочестия, и молитву, и много-много чего другого. Мы должны придерживаться ортодоксии или православия, и поэтому обращение к Афанасию и Кириллу, это не значит, что мы должны читать их в подлиннике. Это может быть дело профессионалов, но так или иначе обойти их в их доводы, их учения, заблуждения их современников и наших современников, это, мне кажется, очень важным.
А почему, как вам кажется, то, что вызывало такой очень сильный, эмоционально насыщенный, взрывной ответ у огромных масс людей самых разных сословий в те времена, во времена святителя Афанасия и Кирилла, сейчас, как вы только что сами сказали, настолько мало занимает разум наш, что мы путаем основополагающие понятия и, как вы только что заметили, не знаем собственной веры.
Ну, во-первых, это Восток. Восток, как известно, дело тонкое, и даже в те времена, например, на Западе, почему Папа Римский и вообще Римская Церковь регулярно выступала судьей православности, не все, и в результате это учение, как бы их самосознание как первенствующих патриархов среди патриархов и укрепилось, потому что действительно спорящие стороны часто апеллировали к Риму, потому что там подобных споров особо и не происходило. Это вопрос, во-первых, и устроения ума, и эмоциональной сферы. Это не значит, что мы не интересуемся этими темами. Просто мы и в Думе, в общем, друг другу бороды не дерем. Вот, а посмотри какой-нибудь парламент немножко поюжней.
Ну, в 90-е годы всякое было.
Ну, драк все-таки не было.
Были.
Были драки, да?
Да.
Ну, вот опять же, смотрите, как любопытно теперь вы меня, вы мне напомнили о том, о чем я говорил буквально там несколько минут назад, когда всего 10 или там 20 лет прошло, а атмосфера полностью поменялось, и, соответственно, условия жизни, условия проповеди радикально изменяются. Потому что на том же Востоке прошло еще 100 лет или там 200 лет, и споры перестали быть столь важными. А вообще, на самом деле, проблема еще в том, что мы вообще даже верующие люди в большинстве своем, по сути дела, живем не в смысле в нравственной области, а в области по-настоящему интересов, как неверующие. Господь ведь говорит, что где сердце ваше, там и сокровище ваше. А у нас и люди верующие, и духовенство, и часто даже монашествующие, не говоря уже о массе наших прихожан или захожан, они могут думать о чем угодно, только не созерцать глубины нашей веры, не размышлять на эти темы. Они думают о том, чего купить к столу, они думают о том, как, не, там, как жить. Почему у нас такое количество разводов? Ну вот почему? Простите, что я опять вот как бы на свою... 80%, так сказать, процентов браков у нас распадаются. От чего? От чего у нас такая демография? Почему у нас люди, даже вступая в брак, даже православные, верующие, даже духовенство, рожают не столько, сколько Бог даст, а там одного или двух? Потому что для них Евангелие и слова Бога о недопустимости, например, развода, о недопустимости абортов, о недопустимости многих других вещей являются, ну, я не могу сказать пустым звуком, но не являются жизнью их жизни, не являются главным. Поэтому, ну ладно, я в конце концов, вот я же получу там, ну, я, у нас даже духовенство бывает иногда разводится. Вот, и причем не в тех ситуациях, которые канонически разрешены к разводу, да, там измена супруги или еще какие-то угрозы жизни и здоровью, они сошлись характерами. Вот, то есть какие-то вещи, они перестали быть определяющими. И если даже вот эти базовые вещи, там, соблюдение заповедей, молитва, ощущение хождения пред Богом постоянного, оно улетучилось, то и область интересов тоже ушла в вполне земные и понятные вещи. И даже как, я ни в кого не хочу, я сам первый такой, хуже даже, впереди всех иду в этом направлении точно. Но даже батюшка больше заботится о том, как ему там храм к зиме подготовить, там, как ему за электричество заплатить, как ему там епархиальный отчет написать, а не размышляет о том, как божественная и человеческая природа соединяет в единой божественной ипостаси Господа нашего Иисуса Христа. Об этом сердце не болит, вот, об этом как-то есть ощущение, ну, как бы это все уже мы порешали, это все как бы неважно. И что с этим делать, я не знаю.
Ну, у меня есть гипотеза. Можно в ближайший день памяти Афанасия и Кирилла Александрийских москвичам пойти на Севцов-Вражек в Большой Афанасьевский переулок. Там есть замечательная церковь, храм Афанасия и Кирилла Александрийских, помолиться, чтобы вот того внутреннего горения собственной верой, которым жили два этих святителя, немножечко досталось бы и нам с их помощью.
Ой, помоги нам всем, Господь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Продолжаем приближаться маленькими шажками к Великому Посту, вспоминать великих подвижников аскетов древности, и на этой неделе у нас очень много поводов поразмышлять об аскетических подвигах, потому что 28 января память преподобного Павла Фивейского, 30 января память преподобного Антония Великого, а 1 февраля память преподобного Макария Великого. Просто вот россыпь бриллиантовая, но из всех великих подвижников первых веков и первых лет монашества мне очень дорог именно почему-то Павел Фивейский. Может быть, потому что он 91 год прожил в пещере, и пока туда по благословению ангельскому не пришел Антоний Великий, никто не знал, что он там есть. Вот удивительная совершенно история человека, который принял решение однажды в жизни. Но я вам честно скажу, 60 лет – это много, а 91 год – это так много, что очень трудно себе представить, как это можно выдержать. Не надеясь ни на славу мирскую, ни на какую-то деятельность, и при этом вот настолько глубокое ощущение себя внутри церкви, что ведь на самом деле он же был в курсе того, что в церкви происходит, хотя он никуда не отлучался из своей пустыни.
Как говорила преподобная мать наша Мария Египетская, тяжело было первые 30 лет. Вот, когда старец Зосима спросил ее, как ты провела здесь эти годы, преподобная мать моя, она ответила ему, что первые 30 лет я тяжко страдала и боролась с бесами, как с дикими зверями, а потом посетила меня уже великая тишина. Конечно, подобного рассказа от преподобного Павла Фивейского мы не слышали, но, видимо, стоит думать, что примерно так оно и было, что наиболее лютая борьба подвижником с помыслами и с бесами в явном виде происходит в первые десятилетия, а дальше, будем надеяться, их уже все-таки посещает покой и как это следует, например, из жития Антония Великого, как мы это видим на примере преподобного Серафима Саровского или преподобного Сергия Радонежского, после десятилетий подвигов и искуса монашеского Господь дарует человеку внутренний покой, близость свою, молитву, и дальше все-таки этот человек призывается к тому, чтобы, вот как Антоний Великий, например, руководить другими людьми, основывать, помогать другим людям, исходя уже из собственного опыта, стяженной благодати Святаго Духа. Преподобный Павел никуда не выходил и никем не руководил, но верим в то, что он пребывал в состоянии умиротворения и духовной радости.
Ну, не зря же Антоний Великий, когда он дошел до этой пещеры, застал там уже умирающего старца, он с ним остался до его кончины и взял потом его облачение как великую святыню. Это великий святой взял облачение какого-то отшельника-монаха как великую святыню с собой.
Вспомним опять житие преподобной Марии Египетской, которое более подробно нам просто известно и описано. Помним, как со слезами молился преподобный Зосима, умоляя подвижницу побыть с ним еще хоть немного, потому что люди, которые стяжали благодать Святаго Духа, я думаю, и вам тоже доводилось встречаться с людьми, приблизившимися к Богу. Находясь рядом с ними, ты ощущаешь присутствие самого Господа, ни в коем случае не обоготворяя и не наделяя божественными свойствами самих этих людей, ты убеждаешься, что есть Бог, что Он есть любовь, что человеку это возможно приблизиться к Богу и стяжать Его благодать. И поэтому от таких людей, конечно, не хочется никуда уходить. Встреча с ними, ты помнишь всю оставшуюся жизнь, и крупицы воспоминаний или материальные какие-то свидетельства, как хитон преподобного Павла, действительно воспринимаются нами как величайшие святыни.
Но ведь на фоне удивительных таких столпов монашества преподобный Антоний Великий, он почему великий? Вот Павел Фивейский. Он гораздо раньше совершил все те же аскетические подвиги, что и преподобный Антоний. Я вначале никак не могла понять, почему Антоний так выделился на общем фоне. Но когда начала читать не только его житие, но и исследования ученых, которые уже в 20 веке изучали его жизненный путь уже по археологическим находкам, по каким-то документам, они объясняли, что он совершил революцию, потому что до него, и он, собственно, сам в начале своего пути, не рисковали уходить далеко от людей. Они удалялись, они уединялись, но все это было в достаточно шаговой доступности от каких-то центров, где жили люди. Антоний Великий был первым из таких вот значимых для истории монашества людей, который ушел в великую пустыню. Причем перед этим он много лет подвязался в уединении, там на берегу Нила, в каких-то местах, где можно было, по крайней мере, о воде и о пропитании не очень сильно заботиться. Он ушел туда, где вообще не было ничего, и он был таким вот монашеским революционером. То есть он открыл какую-то совершенно иную степень глубины аскетики христианской. Почему потом к его опыту обращались и обращаются до сих пор?
А можно я чуть-чуть понижу градус духовного обсуждения? Ведь Павел Фивейский жил в глубине пустыни. Значит, Антоний был все-таки не первым. И как следует из его жития, подвижники такие были. Мне кажется, здесь ситуация такая же, как и в случае многих других святых. Этот человек оставил после себя мощный информационный след – это раз. И, во-вторых, именно он почему-то отзывался на молитвы других людей после своей смерти. То есть вспомним один важный эпизод из его жития. Он пришел по призыву Афанасия Александрийского и осудил публично ересь Ария. То есть это мощнейшее информационное событие того времени, достаточно неожиданное. Вот вспомним, например, я сейчас проведу аналогию отца Александра Меня, которого знали в конце 80-х и в начале 90-х больше и лучше, чем патриарха. Потому что он выступил по телевидению, он выступал по телевидению, и советские люди, которые не знали вообще, не были, никогда не видели священников в телевизии, а некоторые в жизни не встречали, вдруг видят какие-то передачи. И для них он становится колоссальной фигурой. Я не хочу уменьшить заслуги отца Александра, царство ему небесное, но просто вот само попадание в телевизор в нужное время и в нужное место вызвало колоссальный информационный след. И этот информационный след тянется до сих пор, хотя прошло уже больше 30 лет со дня его кончины. Соответственно, тут то же самое совершил Антоний Великий, придя в Александрию и осудив ересь Ария. И второй момент, который является всегда залогом того, что святого будут помнить в веках, это, конечно, когда к нему обращаются в молитвах и получают благодатную помощь. Антоний Великий очень почитается на Западе. Антоний Великий очень почитается у нас, и не только монашествующими. Он почитается людьми, обращающимися к нему за помощью и получающими этот ответ. Я не знаю, почему это происходит. Мы с вами были свидетелями прославления святых 20 века, и некоторые из них почему приобрели, мне кажется, такую славу и известность в народе, и Бог даст, это будет продолжаться и дальше. Святых 19 века, кто-то из них известен широкому кругу, а кто-то известен местным почитателям и специалистам. Хотя они прославлены были в одно время, и примерно, может быть, и жизнь их была похожа. Потому что люди, обратившись к святому в молитвах, получили помощь, рассказали об этой помощи. Услышавшие тоже обратились в молитве к святому и тоже получили помощь от Господа по молитвам святого. И таким образом, вот почему так чтут, да, Николая Чудотворца, почему так чтут блаженную Матрону? Вот спросишь человека с улицы, а чем вам известен святой Николай? А он помогает. А вот он помогает. Вот Антоний тоже известен тем, что он помогает. И мне кажется, соединение этих двух факторов, мощный информационный след соответственно, благодатная помощь, которая от самого святого исходит в течение столетий, тысячелетий уже после его блаженной кончины, обусловила соответствующую его любовь.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».